По окончании представления король поманил к себе Мольера и, указывая ему на егермейстера Суаекура, шепнул ему, усмехнувшись: «Вот еще оригинал, который вы не копировали». Мольер ухватился за голову, засмеялся, зашептал: «Наблюдательность, вашего величества! Как же я мог упустить этот тип?» В одну ночь он ввел новую сцену в комедии и изобразил в ней страстного охотника на оленей Доранта, помешанного на лошадях, знаменитого в то время торговца лошадьми Гаво и на лихих подвигах известного егеря Дрекара. И все присутствующие со злорадством узнали в Доранте бедного егермейстера. Это происшествие дало повод Мольеру написать королю послание, в котором Мольер сумел сказать королю много хорошего. Во-первых, что он самого себя, Мольера, причисляет к несносным. Во-вторых, что только королю он обязан успехом своей комедии, потому что стоило королю одобрить ее, и все одобрили. В-третьих, что сцена с охотником, которую его величество велел ввести в комедию, есть уж вне всяких сомнений лучшая сцена, и что вообще ни над какой сценой, ни в одной из своих пьес Мольер не работал с таким наслаждением, как над этой. А тем временем, пока драматург улучшал свою пьесу, в парках Во начиналась другая пьеса, но не комедия, а драма. Как-то раз, когда король проходил по дорожке парка, сопровождающий его спутник поднял валявшееся на песке письмо. Король заинтересовался письмом, и оно было ему показано. Увы, это было нежное письмо Фуке к некой мадмуазель Лавальер. Можно ручаться, что если бы Фуке глянул в этот момент в глаза Людовику, он немедленно бы, бросивших своих гостей, бежал из Франции, захватив с собой лишь кошель с золотыми и пистолеты. Дело в том, что скромная дворяночка Лавальер, как известно, была наложницей короля. Людовик даже в молодости отличался колоссальной выдержкой. Поэтому Николай Фуке весь август прожил благополучно. Король переехал в Фонтенебло, а затем в начале сентября отправился в Нант, где состоялся королевский совет. Когда совет кончился, и усталый Фуке выходил на улицу, его тронули за локоть. Министр вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял капитан мушкетеров. «Вы арестованы», — сказал капитан тихо. Вот на этих двух словах жизнь Фуке и кончилась. Далее же началось житие его, и протекло оно в Венсенской тюрьме, а затем в Бастилии. 3 года разбирали следователи дело о хищениях, и в суд пришел уже не блистательный министр, а обросший и трясущийся арестант. Среди судей он увидел всех своих злейших врагов, назначенных в состав суда самим королем. 9 судей потребовали смертной казни для Николая Фуке, 13 других были человечнее и назначили Фуке вечное изгнание из страны. Но король счел этот приговор неправильным и заменил изгнание вечной тюрьмой. В тюрьме Фуке провел 15 лет, причем его ни разу не выпустили на прогулку, не дали ни читать, ни писать, не дали ни одного свидания с женой и детьми. Лишь в 1680 году шевельнулось ли что-то в сердце короля, или забыл он образ скромный Лавальер, вытесненный другими женщинами, угасли ли воспоминания о девизе на фронтоне, но, словом, он подписал указ о выпуске Фуке из тюрьмы. Но этот приказ остался неисполненным. Фуке не дождался королевской милости и ушел из тюрьмы туда, где, как он, несомненно, надеялся, иной судья будет судить и его, нечестного министра, и мстительного короля, и в особенности того неизвестного, который бросил письмо на песок. Хочу отметить еще одно обстоятельство. В предисловии к «Несносным», выпущенном после гибели и ареста Фуке, Мольер не побоялся упомянуть, что стихи пролога принадлежат господину Пеллисону, а последний был секретарем и ближайшим другом Фуке. Поль Пеллисон повел себя не менее мужественно, написав в оправдание Фуке целое произведение под названием «Речи» и показав таким образом, что друзей своих, каковы бы они ни были, он не предает. Король с большим вниманием прочел произведение Пеллисона и поступил с ним мягко. Он заключил его в Бастилию только на 5 лет.